Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда.
Ага, среда, 20 часов 3 минуты, токсичная среда. Добрый вечер, Андрей Константинов, писатель и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Ольга Маркина и Олеся Крупанина. Мы сейчас попытаемся на самые актуальные темы поговорить с Андреем Константиновым. Ну, а посмотрим. Вот на мой взгляд, вот что мне кажется такое самое обсуждаемое сейчас, это вот эта штука с 12 сентября. То есть театры, кинотеатры, наконец, открываются. То, о чем так долго говорил пролетариат, совершается.
Ну, насчет пролетариата я бы так сказала поосторожнее.
Ну, послушайте, губернатор Беглов внес вот эти вот изменения в закон, и, короче, все должно открыться 12 сентября.
Ну, круто, теперь я понимаю, кому надо писать и к кому обращаться. Вот, например, Ростелеком не работает, губернатор Беглов, он все может решить. Я теперь поняла, что это наш Дед Мороз.
Да, конечно, он же, конечно, все решает, мы же знаем. Но вообще-то запрет действовал до 20 сентября. Андрей, на неделю перенесли эту историю, на неделю в нашу пользу. Что
да.
такое?
Да, значит, нас все решает, чтобы вы знали, милые дамы, медный всадник. Да, вот он управляет. Вот он на самом деле управляет городом, когда город спит, когда город не спит, я вам совершенно серьезно говорю. И поэтому, когда мимо будете проходить или проезжать, не забывайте говорить «Виват, Ваше Величество». И тогда,
а записочки-то можно писать?
Там некуда, понимаешь, некуда
не,
сунуть,
не обязательно, Оля. Совершенно. То есть просто не можно... обязательно. Записочки, так сказать, да. Вот, он считает и так, так сказать, это все. Что касается такой гражданской светской власти, она обязана быть совершенно загадочной. Загадочной.
Так, это интересная мысль.
Как,
власть
том,
должна быть загадочной.
В том известном анекдоте про беженку с Донбасса, когда... Она стоит в ночном клубе, к ней подходит парень и говорит: «Девушка, а вы местная?» Она говорит: «Пусть это будет пока маленькой загадкой». Да. И вот, значит, власть обязана быть загадочной совершенно. И такой вот математически безупречный, чтобы обычные люди впадали в коматоз, ощущали себя маленькими и жалкими совершенно, да, вот...
Да, потому что прочитать эту логику невозможно.
Потому что это, вот есть же другой анекдот, когда Петька с Василием Ивановичем угнали у белых самолет, летят, и Василий Иванович кричит: «Петька, приборы!» Тут говорит: «16, а чё 16, а чё приборы?» Понимаете, вот...
Вот. Слушайте, это мило начал, да, господин Константинович?
Подождите, а может быть, это логика определенная? То есть я тебе не разрешаю, а потом, ну ладно, и народ доволен.
Нет, дело в том, что может быть, и версий должно быть много. И мы должны обязательно в них вот как-то вот, продолжу ощущать свою такую вот никчемность. Вот, потому что как только мы начнем понимать власть...
Нам конец.
Нет, не власти конец.
Это тут вообще дело такое, понимаете, я бы сказал, нехорошее. Поэтому не нужно пытаться как-то это вот все там объяснить, постичь, значит, гармонию алгебры совершенно... Ни к чему это все.
Послушайте, я тут вынуждена занудствовать и говорить, что видеотрансляция нашего с вами разговора происходит ВКонтакте, например, да, в нашем аккаунте в социальных сетях, ну, еще много где, но вот просто нам уже пишут, и Марина Казакова пишет нам, что за весь бардак в стране отвечает страна, а непосредственно в городе губер и его комарилья. Настаивает она. Вот вы знаете, я просто понимаю, что здесь нужно ответить, да ничего не решает господин Беглов. Ну, так обычно
говорят.
Олеся,
нам пишут еще дополнительно, что Цой жив. И что ж, как мы
да,
на это тоже
на
будем
это...
реагировать?
Нет, подожди. Мы про Цоя мы еще поговорим. Но просто здесь есть некая, я чувствую в комментарии Марины, некую иронию. Потому что многие считают, что губернатор не принимает самостоятельных решений.
Нет, ну, вы понимаете, смотря каких, да, то есть, если, значит, объявить войну Лихтенштейну, то, наверное, конечно, не принимает,
значит... Да, вообще было бы мило, если бы
да, самостоятельных таких решений, а на уровне городском вполне себе принимать, потому что, а кому еще, собственно,
это надо.
Эти решения принимать, да? Но и, в принципе, принимает он пока такие решения, что особых волнений мы не наблюдаем. Вот у меня любимая книга, одна из, это история города Глупого, соответственно, да?
Салтыкова-Щедрина.
Да? И там потрясающая по силе есть цитата, что первое, что сделали рассерженные горожане, это сожгли помост, на котором давала представление девица Гондон. Да? Значит, у нас до этого пока не дошло, из чего я делаю вывод, что Беглов, как выразилась дама со своей комарилей, ну, это неправильно. То есть, ну, почему комарилия?
Комарилия-то да? Никакой нет Беглова.
Комарилия – это, во-первых, отрицательная резкая коннотация. Во-вторых, сдается мне, что никакой особой команды нашего губернатора вроде как пока и нет.
Андрей, слушайте, ну вот смотрите, когда предыдущие были по этому поводу, да, когда ТРК открыли вот это вот все, говорили, что Смольный поддался на давление бизнес-круга. Мы говорили о Форд-Групп, Левченко.
Не мужик, да, там, туда-сюда.
Да, Максим Левченко сделал сильное заявление.
А Максим можно... Левченко не способен делать сильных заявлений, потому что, как вам сказать, это такая, вот, это такая иллюзия, что какой бы то ни было бизнесмен в состоянии
управлять,
одергивать, допустим, наместника Верховного. Потому что это все равно, что самого Верховного одернуть. Понимаете?
И
это такое, знаете, вот это. Ну, приятно так вот рассуждать на такие темы.
И думать об этом приятно.
И
знаете,
думать
что
об этом
мы
приятно.
Не в феодализме живем.
Да, но на самом деле, понимаете, еще раз говорю, Беглов. Он человек очень системный, и, ну, это было бы просто невероятно смешно, если бы какие-то торговцы, значит, его бы там, значит, приводили в чувство.
Слушайте, а тут вот ходили слухи, все, ходили, что вроде как Беглов-то нас может и покинуть. Какой-то момент.
Знаете...
Ох, Оля, тонкий лед.
Да, значит, нет, не тонкий.
Не тонкий, толстый,
хорошо. Лед такой, Оля, ходите. Туда-сюда, значит. Даже не скрипит. Дело в том, что я не знаю губернатора, про которого бы не ходили слухи, что, как это, Якин бросил эту свою кикимору, и мы с ним вместе улетаем в Гагры. Понимаете, это рассказывали про всех вот просто, что они вот немедленно послами в Суринам, понимаете? Вот буквально собраны уже вот все вещи, чемоданы и так далее. Это часть нашего фольклора городского. Кроме того, на кресло губернаторское, я бы сказал так, сейчас меньше претендентов. А раньше всем оно казалось очень сладким.
Ну, четверо-то есть претендентов, да? Как-то, такие
да и побольше, себе. Может быть. Но, еще раз говорю, это уже не то. То есть, это уже, как это, дым пожиже, труба пониже. Это все уже немножко потеряло ту былую привлекательность, особенно во времена, когда можно было совершенно безостановочно и, в общем-то, безнаказанно хапать. Угу. Вот. А это все изменилось, в том числе из-за того, что изменились технологии. В целом стал более прозрачным мир, понимаете? Проще стало какие-то вещи доказывать, да, там, ну, понимаете?
А поэтому губернатором Петербурга стало быть не так интересно.
Конечно. А вы думаете, что во власть идут для того, чтобы, как это, людям подарить свое большое сердце,
о,
как
да,
Данка?
Да,
конечно,
да,
мы так и думаем. Мы вообще всегда так думали.
То есть Алексей Максимович Горький, Данка,
туда,
да?
Можно, да?
А потом,
тоже.
Значит, сердце погасло, да. А чувак лежит, значит, бездыханный, исполнив свою миссию.
До свидания,
да?
Следующий.
Да вы опасные сумасшедшие просто, понимаете?
Вот так, Олеся.
Да, слушайте, нет, на самом деле, безусловно, мы опасные сумасшедшие, но Беглов действительно не появлялся на публике какое-то время. Я просто напомню про...
В этом смысле я скажу, он действительно на самоизоляции находился. И,
перед встречей президентом?
Да, потому что, как мне сказали люди, осведомленные такие вот вхожие в Кремль, я просто задавал этот вопрос.
Да-да-да.
Ответ был такой, что и будет встреча, только... Откуда, почему, вот откуда взялись эти слухи, что послом в Белоруссию, это какая-то ерунда.
Секретарем.
Вот, значит...
То есть... Просто так встретиться.
Нет.
Потрещать чисто.
Вы не понимаете, да, это сказать? Вот встреча может дать любые результаты.
Угу.
В том числе потому, что, как опять-таки мне рассказывали люди, которые очень хорошо знают Владимира Владимировича Путина, он не чужд экспромтов. И иногда в очень каких-то пылевых условиях подписывались... Ну, такие серьезные указы.
Но тут так себе экспромт, если эта встреча готовилась как минимум за 2 недели. Мы понимаем, что губернатор не появлялся
экспромт
на публике.
Экспромт может возникнуть во время общения.
Нет, рыбок-то тоже отсаживают обычно, ну, когда вот в аквариум.
Ты хороший образ, Ольга, да. Но речь идет о том, что как раз телеграм-каналы шумели по поводу того, что Беглов исчез с радаров 17 августа, на 5 сентября у него якобы назначена встреча с президентом. Потом в Петербург приехал господин Патрушев, и в телеграм-каналах такие говорят: ой, вы знаете, Патрушев приехал, уже переговорил с Бегловым, это было 31 августа, все нормально, все решили, с президентом он не встречается, поэтому из карантина он выходит, и в этой связи буквально 1 сентября он в школе с Дрозденко принимал детишек, и такой был на публике.
И тоже такое может быть, но я хочу только одно сказать, что... Ходят очень упорные такие слухи, что вот часть телеграм-каналов, они дают сильно такую необъективную информацию.
Ой, слушайте, вот об объективности, подождите, телеграм-каналов. Я предлагаю поговорить буквально через пару минут, потому что у нас сейчас реклама.
Сейчас моя вера в человечество рухнет, подождите.
Держи свое, пока вера в человечество двумя руками. Андрей Константинов у нас в студии, сейчас вернемся.
Токсичная среда. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Токсичная среда.
А мы продолжаем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Мы, собственно говоря, в предыдущей части остановились на страшно волнующей нас с Ольгой Маркиной теме. Отставка, возможная отставка Беглова, о которой говорили решительно все телеграм-каналы в той или иной степени, с иронией или серьезно. Конечно, это выглядело абсолютной конспирологией, такой в питерском масштабе, да? Но, тем не менее, ведь кому-то же надо было это придумать и зачем-то распускать эти слухи. Андрей, перед тем, как мы ушли на рекламу, сказал, что вообще-то, Оля упала на прямых ногах сразу, да. Вообще-то телеграм-каналы лгут, сказал нам Андрей Константинов.
Я не так сказал. Я сказал, что они не очень объективны.
О, да.
В отношении именно господина Беглова, потому что злые языки говорят о том, что так сказать, руководство коллективное, да, значит, этих телеграм-каналов, да, имеет некий конфликт как раз с господином Бегловым, да, такое бывает, вот, и, значит, как это, и представление началось, да, вот.
Наша общая с Олей и интеллигентность и деликатность не позволяет уточнять у господина Константинова, кто за этим стоит.
Ну, если кто-то сильно хочет узнать, стоит лишь порыться, значит, в мусорной куче интернетных всяких вот этих самых, кому что принадлежит, да, значит, и как это, ищите и обрящите.
Как всегда, кому выгодно.
Послушайте, вот не надо.
Ну,
вот
хороший вопрос.
Он ужасный. Я сейчас объясню, почему, но нет, не буду. На самом деле, я просто хотела сказать, что тут в кулуарах, так сказать, моих гостей ходили слухи о том, что вот пуля про уход губернатора была запущена господином Макаровым, спикером законодательного собрания. Как вам такая версия?
Ну, господин Макаров очень опытный,
политик.
Сладострастный интриган. Он мастер совершенно интриги. Вот, да. И поскольку в прошлом он замполит, он обязан быть интриганом. У него это получается хорошо, он на своем месте. От этого...
Вы полагаете, что спикер должен этим заниматься?
Обязан, конечно. Но зачем же нам такой спикер, который не умеет и интригу закручивать? У нас в городе и так душновато.
Скучновато, новостей не хватает.
А если еще у нас будет спикер, который не умеет вовремя с бубей зайти? Ну, слушайте, ну это же вообще же у нас какая-то хацапетовка, понимаете? Это у нас все-таки Петербург, я прошу прощения. Они вот это вот все вот остальное. Угу.
Да. Так, хорошо. Значит, в принципе, по тому устроенному достаточно раскладу, который нам предлагает Андрей Константинов, губернатор Беглов, те 10 дней, которые мы его не видели и страшно по нему скучали, Ольга не даст соврать.
О, а я вижу, Оля и плакала.
Анна, да, следы слез.
Сказать,
это
правда.
Да, так вот, он действительно был на карантине, потому что, в общем, готовился к встрече с президентом Путиным, и ничего странного в этом нет. Встреча же, наверное, все-таки состоится.
Может быть, даже карантин уже и состоялось, понимаете? Знаете, как иногда мне опять-таки рассказывали, бывают такие истории интересные, рассказывали люди, которые вот вхожи в Кремль, они говорят, иногда бывают, состоится встреча с губернатором у Верховного, а о ней не сообщается, но ему говорят, ее как бы консервируют, ее по разным причинам там могут показать, допустим, через несколько дней. Но вот в тот день, когда ее показывают, как будто бы она вот сейчас происходит, очень важно, чтобы не получилось накладок.
А чтобы не поперся куда-нибудь, бассейн открывать.
Нет,
там,
или галстук совершенно другого цвета, так сказать, и так далее.
Ой, как интересно.
Значит, там... И главное, они бывали такие вот накладки.
Да, да, да. Телевизионщики, знаешь, за этим следят зорко.
Киношники тоже знают.
Поэтому в этом смысле у нас же... Вы поймите, вот есть пресс-служба Кремля, да? Ей заведует замечательный востоковед господин Песков, тюрколог по образованию, так же, как и Жириновский. Да?
Как много...
Да, много востоковедов, значит, развелось. Еще и прибавилась одна на этой неделе. У меня доченька Лиза поступила на восточный факультет.
Ой, поздравляю.
На корейскую филологию. Она меня вообще в этом году... радовала ужасно. Она даже умудрилась на 100 баллов литературу сдать по ЕГЭ.
Поздравляем.
Стопам главных усов страны пошла, понимаете?
Да,
да нет, вообще-то по папиным стопам, папина конечно года, же.
Да. Вот, так вот, Песков, да, значит, человек усатый, значит, с холодными глазами, владеющий иностранными, значит, и знающий иностранные языки, он вовсе не обязан рассказывать все, что происходит в Кремле.
Он вообще не обязан.
Нет, он обязан говорить то, что нужно для выстраивания политики, так как они себе это представляют. Да?
Угу.
А часть умалчивать, да? А часть проходит по категории «государственная тайна», да, за разглашение которой можно сесть у тюрьма.
Что, что встреча президента с Бегловым могла стать тайной?
Да.
А ничего нет?
Ничего, все тайное становится явным.
Почему? Вы поймите, наш губернатор, ровно как и любой другой, секретоносители, они обладают, они знают много разного интересного про наш город, чего вам, например, знать не положено совершенно. И лучше не знать, потому что эти-то как во многие знания, многие печали,
скорбь,
да,
конечно,
которые, значит, могут приумножить скорбь. Вот.
Так, судя по Беглову, ты не скажешь, что он особо скорбный. Может, он что-то не знает?
Он-то точно.
Беглов, Беглов, безусловно, как вам сказать, человек, который не производит впечатления изящного такого вот говоруна.
Пожалуй, нет.
Значит, интеллектуала. И с ним, мне кажется, неинтересно было бы говорить о литературе. Да, и мне кажется, что бестактно было бы задавать ему вопрос, вы читали Пруста или нет.
Ну, дай бог, чтобы Дубровского Пушкина прочитал, слушайте.
Но про Дубровского все-таки...
Дубровский плохо пишет.
После суда над Ефремовым Дубровский стал не актуален, понимаете. Хорошо он его играл в молодости, да. Вот, и перечеркнул весь этот фильм с безобразным своим поведением на суде. Вот, но... Мы же Беглова-то любим не за его начитанность.
И не за интеллект, судя по всему.
Девки любят не за белое лицо, да-да.
Да, мы Беглова, значит, хотим уважать и любить за то, чтобы он правильно администрировал в нашем городе то, что положено администрировать. Да? Чтобы у нас меньше было аварий коммунальных, да? Чтобы у нас...
Сосули не падали.
Чтобы у нас, да, значит, вот к зиме все было готово. Чтобы у нас вовремя открывались школы, там, я не знаю. Да,
бассейны,
там,
опять же, он любит.
С бассейнами, чтобы было все в порядке. Конечно, как вот любому нормальному человеку, мне бы еще хотелось бы восхищаться, да, когда я увидел бы на этом посту человека Значит, стремительного и безжалостного, как смычок Ралдугина, да?
Как кто? Значит, подождите, как кто?
Смычок Ралдугина тебе же сказали.
Да, чтобы он мог и, значит, на баяне вжарить, понимаете, и лезгинку, и чтобы легко говорил по-испански бегло.
А также еще и по матушке мог бы послать.
Да, при этом, так сказать, да, значит, при этом влюблялись бы в него все женщины.
И мужчины тоже.
И замолкали бы, значит, немедленно все собаки, увидев его, и смотрели бы на него преданными глазами. Но мне кажется, что все это мечты.
Слушайте, Марлон вообще, Брандо. На самом деле, простите меня, друзья, вы, конечно, в лирику опять же ударяетесь, потому что, по большому счету, культурная столица некоторым образом предполагает своего руководителя, человека определенного уровня. Вы уж простите мне эту, да, планочку. И когда человек не говорит по-французски, мы можем это простить. Но есть какой-то определенный набор требований, которым должен обладать руководитель культурной, мать ее, столицы. Стесняюсь сказать. Но я бы на вашем месте вернулась все-таки к истории про 12 сентября и отмену карантина. На
8 дней подарил нам Беглов.
Беглов, наш, в общем, уважаемый и любимый всеми губернатор.
Мы сможем есть в Макдональдсе, в торговых центрах. Мы сможем смотреть кино. Опять же, такие культурные.
И ты, наконец, в театре.
Наконец, я выйду на сцену.
И ваша жена, Андрей, вот. Уже наконец.
А у них театр у моей супруги областного подчинения.
Да что ж такое?
Там Беглов, так сказать, не может распространить свое зловещее влияние.
Но так или иначе, вот то, что мы это все решили в лице Беглова сделать раньше, а по большому счету коронавирус, мы помним, что вы не вирусолог, и тем не менее, коронавирус захватывает нас второй волной, или первая еще не закончилась, или мы не знаем что.
Короче,
на самом деле,
все хуже.
Все плохо. Это зачем так делать? Ведь станет все еще хуже. Мы же понимаем, что 1 сентября – это рассадник заразы. Мы же понимаем, что все сейчас снова начнется.
Знаете,
мы паникуем.
У нас на Восточном факультете Сколько? На занятиях по английскому языку была распространена такая шутка. Универсальный ответ на все вопросы.
Так.
Он звучал так. I don't know, фашистская гадина, said Russian hero Иван Сусанин. Понимаете?
Записала я, вот. Надеюсь.
Значит, said Russian hero Иван Сусанин. Я ничего не могу вам ответить, потому что у этого вируса... У него очень странная какая-то... У него очень странная работа, да? Он странно работает. Вот 9 мая Лукашенко провел парад Победы в Минске. И все говорили, будет большой минский кирдык. Такой, значит, системно-полосатый, приедет прямо вот на тонких розовых ногах.
Он как бы приехал, но в
Нет,
другую
он
сторону.
Не приехал.
Он с другого места просто приехал.
Он внимательно смотрели на то, что, так сказать, будет происходить в Минске. И ровно после того, как там ничего не произошло, был назначен наш парад.
Мы так делаем, да?
Да, это было именно так.
Ну, подождите. Вот мне кажется, этот момент очень интересным. У нас сейчас новости просто. Я хочу, чтобы мы продолжили эту тему, а не свернули ее прямо на полуслове. Поэтому я предлагаю сейчас вот остановиться на том, что мы посмотрели на Беларусь и решили провести свой парад. Вы серьезно так думаете? Андрей Константинов,
студия «Радио Комсомольская правда». Решение было принято через 2 недели.
Никуда не уходите. Вернемся сейчас.
Токсичная среда. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники.
Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся.
Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Токсичная среда.
А мы продолжаем с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Хотелось мне поговорить про Белоруссию, но в новостях сказали про Навального. Ну, то есть про то, что Германия официально заявила, что он был отравлен новичком. А в Омской клинике сказали, что да нет, не было никаких отравляющих веществ. И вот просто у Андрея Константинова, ну, просто я понимаю, что есть свое мнение на этот счет, и мы не можем его не услышать. Андрей.
Да, у меня мнение есть, оно, я считаю, не просто так с потолка, оно... обоснованно. Я еще неделю назад сказал, что будет разыгран...
В этом эфире, сказал Андрей.
Сценарий а-ля Скрипали. Угу. Значит, угу. И ровно к этому и подошло.
Так.
Потому что все, ведь понимаете, просто, да, там, здесь нет никакой конспирологии. Почему я считаю, англичане разыграли вот ту комбинацию со Скрипалями? Зачем они это сделали, да? Все очень просто. Они видят в нас врагов. Они считают, что они ведут с нами фактически войну. На войне все средства хороши, потому что, значит, как это... Самое главное – результат.
И да? Поэтому англичане отравили Скрипали, обвинили в этом нас, верно?
Конечно, потому так. Что это старый, как мир, такой прием, способ, да, так сказать, для достижения своих целей.
Потому Навального что... кто отравил?
Что?
Навального кто отравил?
И я чем? Не знаю, кто. Я могу сказать вам, кто извлекает из этого преференцию.
Так.
Кто выгоду получает.
Соратники
да?
Навального, сакральную жертву.
Значит, соратники Навального. Но не только. Ведь смотрите, какая сейчас интересная история с той же Белоруссией, да? Сплелось все очень туго, да, значит, одни в одну сторону тянут Белоруссию, да, так сказать, мы в другую сторону ее тянем. В этот момент идет, так сказать, очень четкий такой вот информационный удар. Смотрите, какие выродки. Они в России просто системно травят людей. Значит, молодой оппозиционный политик, хотя какой он политик, я не понимаю, значит, это все... так сказать, дарование ему тех свойств, которых у него нет, значит, и это говорят, при том, даже не гражданские врачи, значит, обратились за разъяснениями в Бундесвер.
Да.
Значит, дорогой Бундесвер, значит, вы не могли бы сказать, вот Навального негодяи русские отравили, или же просто у него там приступ панкреатита? Конечно, отравили, сказал Бундесвер, значит, и поехал к себе в НАТО. Значит, это военные люди, да, которые состоят в блоке НАТО. В этом блоке главный враг, противник, и противостоит вообще этому блоку, это Россия. Ну, это же так очевидно совершенно, как бы, да? Нет, Бундесвер скажет, что, так сказать, у Навального, значит, проблемы с поджелудочной железой. Обычно Бундесвер так всегда и поступает. Вы понимаете, какая вещь? Вот я понимаю, Олеся, я понимаю, вы человек, у которого другие убеждения, но конечно. Вы посмотрите немножко объективно хотя бы вот на что. Вот сейчас идут заявления, допустим, ну, из приличных стран, где не травят людей, да, руки прочь от Белоруссии, не надо вмешиваться во внутренние дела, говорит Макрон и, значит, делает левой ножкой шаг вперед. И то же самое говорит Меркель. Она говорит, что я буду информировать по поводу инцидента с Навальным, значит, всех, потому что надо же что-то делать.
Так, так, так.
Потому что, так сказать, ну, это же уже переходит все границы. Это все говорят люди, которые Ливию бомбили полгода с плотностью каждые 12 минут боевой вылет.
Угу.
Это говорят люди, которые убили десятки тысяч других людей. Это говорят люди, которые убили Муаммара Каддафи, старого, так сказать, уже не молодого человека, да, перед смертью его изнасиловали саперной лопаткой. И эти вот руководители этих демократических стран аплодировали этому всему.
Боюсь, что лопатки не аплодировали.
Нет, а я боюсь что-то сказать. Люди, которые поступают вот таким образом, каждые 12 минут боевой вылет полгода, не имеют права говорить о том, что вмешательство во внутренние дела – это очень плохо. Потому что, так сказать, это уже какой-то сумасшедший дом.
Это мы сейчас про Белоруссию.
Это мы сейчас про что угодно.
Угу.
Про Белоруссию, про Украину, про что хотите. Да?
Угу.
Значит, понимаете, когда самыми главными культуртрегерами... И, значит, людьми, которые говорят о том, что, боже мой, так сказать, применение боевых отравляющих веществ, да, значит, немедленно санкции на Россию. Смотрите, Навальный у нас, так сказать, то ли жив, то ли мертв, да. Когда, допустим, это говорит Америка, которая десятки тысяч во Вьетнаме убила боевыми отравляющими веществами химическими. Это как-то вот, ну, это как будто этого ничего не
Слушайте,
было.
Слушайте, знаете что, Андрей, если мы будем взвешивать количество убитых с этой стороны, с той стороны...
А давайте?
Нет, ну вы серьезно думаете, что диалог на тему, если они так делают, то нам тоже можно...
Нет, я не говорю, что можно. Вот здесь хороша первая фраза, да?
Угу.
Если они так делают. Я говорю, что вся их история основана на том, что они безжалостные совершенно убийцы, которые идут на убийство огромного количества людей.
Тут принцип, знаете, люди запрещают мне ковыряться в носу.
Нет, эти люди говорят о том, что, так сказать, начинают виноватить других. Угу. Понимаете, вот нас говорят о том, что мы агрессивные и наращиваем там, я не знаю, ядерные вооружения. Ядерное оружие один раз применялось на планете Земля. Два, да? Угу. Оба раза это сделали американцы, угу. Да? Я не помню, никогда не слышал, чтобы были такие бомбардировки со стороны нашей страны, кого бы то ни было, как, например, Токио, когда в огненном смерче, так сказать, был уничтожен город. Да?
Да,
вот,
да.
Вот наша страна никогда такого не делала, угу. Понимаете? Наша страна не стирала с лица земли Дрезден. Это делала англо-американская авиация. Генерал Харрисон заявлял: «Война как война». Значит, так и делается всегда. Уничтожаются, значит, фермы, значит, сжигаются поля и все такое прочее. Но мы, конечно, должны понимать, что если выйдут английские врачи и скажут: безжалостный кровавый мордор, путинский режим, значит, обсыпал дустом, значит, вот Скрипаля с его Скрипаленочкой, понимаете, конечно, я должен в это поверить.
Подождите, подождите.
При этом я не вижу ни одного мотива, который был бы у российского государства, потому что мы получаем только негатив с этого.
Ну, это понятно.
Ни одного мотива мы не получаем с этим, значит, как его, этим-то недостреленным, ну...
Ну, недоотравленным. У нас достаточно много.
Подождите, так что, получается, немецкие токсикологи, они нас дезинформируют.
Врут. Дезинформируют. Врут. Да, Оля, называем вещи своими
именами. А что, получается, омские начали дезинформировать?
Вот, это же прекрасный вопрос. Так это всегда в точку вопрос.
Нет, вот стоят две стороны.
Нет, подожди, наши врут.
Одни говорят: значит, вы врете, другая говорит:
Оля,
вы врете.
Оля, ты патриот,
да?
Или нет? Конечно, омские врачи не могут врать.
Нет,
тем более, что в омской больнице вот было огромное количество спецслужб и всего
можно
остального.
Можно не так, Алис? Вот когда стоят двое, и один говорит: ты врешь, а другой говорит: ты врешь, вот тут я начинаю смотреть, а кому выгодно?
Это мой любимый вопрос.
Так подождите. Ну как, ну ведь это же должно быть чем-то доказано, помимо слов. Ну.
А что, со Скрипалями кто-то чем-то доказал? Где, кстати, Скрипали?
Где?
А где Петров и Баширов?
Да, оставьте.
А при чем здесь Петров и Баширов?
Хорошо, они вообще ни при чем.
Не, а вы мне объясните, при чем они? Кто сказал, что они отравили?
А вот,
кроме того, что это сказала Тереза Мэй. От улыбки которой плачут дети по вечерам,
а
понимаете?
А зачем госпожа Симонян делала такой хайп на этой истории?
Слушайте, госпожа Симонян сделала хайп, как на ее месте сделал бы любой журналист. Вам бы согласились прийти сюда, эти два придурка, так сказать, и вы бы сделали хайп.
Это правда. Слушайте, но последнее, что пишет нам, кстати говоря, Марина, да, выключаем,
да.
Пишет нам Марина по поводу того,
вот
что
я тоже
не знала, что панкреатит теперь лечится антидотом атропином. Но мы же понимаем, что омские врачи, которые говорят, что он не был отравлен, зачем они ему атропин вбухивали?
Я не пресс-секретарь омской больницы.
Но вы говорите, что они говорят правду.
Я говорю о том, что я нашим врачам верю гораздо больше, чем этим уродам из Бундесвера.
И это патриотическая позиция.
Это не патриотическая позиция. Я еще раз говорю, я не вижу никакой мотивации у нас.
Знаете,
у них я вижу мотивацию. Вот все то, что сейчас происходит, весь тот шабаш, это и есть мотивация. Понимаете? А у нас я не вижу, потому что, значит, одна единственная, в Кремле сидят кровавые маньяки, им нравится недоубивать людей.
Нет, им нравится, по большому счету, нет, не им нравится, а по большому счету злопыхатель на моем месте сказал бы, что Навальный чертовски неудобная штука,
это
которую
чушь.
Давно нужно было бы устранить.
Это чушь.
Вы еще
он
скажете, что он
вообще...
проект Кремля.
Нет, я не скажу, я хочу сказать только одно, он никак не мешал власти.
Все помогал.
Вот эти... Не знаю насчет помогал, но то, что, так сказать, он большой проблемой не был, это я точно знаю совершенно. А вот эти его расследования, которые якобы смертельно опасны, это вот, знаете,
они
вообще...
Они не смертельно опасны, они оскорбительны.
Да,
для той,
знаете,
же самой Симонян.
Ну,
вы посмотрели этот
нет,
фильм?
Нет, я не смотрел
вот
этот фильм, потому что я знаю одно. Я вот расследованиями сам, да, занимаюсь очень много. Да, очень долгая такая у меня
поэтому
в этом смысле.
Поэтому не смотрите из профессионального, да, из профессиональной ревности
что,
не смотрите расследование ФБК.
Не может быть к тому, что не является расследованием.
Угу.
Понимаете, вот у нас есть обязательные нормы в расследованиях. Допустим, доказательная база. Мы приходим в нашу юридическую службу, и нас юристы спрашивают, как вы это все можете доказать, то, что вы излагаете. И я, руководителя нашей юридической службы, mm-hmm. значит, Яну Викторовну Корзинину, по поводу расследований Навального, самых знаменитых, спросил. Я говорю: Яна, ты поставила бы визу На что она рассмеялась, сказала, нет, конечно, это же, ну, в чистом виде манипуляция, здесь, извините, доказательная база.
Но он же просто... ответственности-то и не несет, он же не СМИ. Ну,
тогда зачем вы называете это расследование?
Олесь, зачем ты назвала это расследование?
Я назвала это расследование? Безусловно, я с большим интересом смотрю.
У меня профессиональная ревность, обалдеть.
Да, хорошо, значит...
Значит, товарищу с рыбьими глазами у меня...
У Навального просто, по большому счету, на таких юристов, как у господина Константинова, денег не хватает. Я думаю, что дело... Я шучу, конечно.
У госпожи Соболя, оказывается, были деньги.
Потому что арестовали несколько миллионов, я понимаю, несколько десятков даже.
Мы честным трудом заработала.
Послушайте, знаете, что вот я хочу, чтобы мы закончили тему Навального, потому что в следующей части мы вернемся к городским проблемам. Константинов у нас.
Токсичная среда. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Токсичная среда.
20:46 в Петербурге. Мы продолжаем с Андреем Константиновым. И я все-таки предлагаю вам, друзья, вернуться к городским проблемам. Читаю сообщение...
Цой жив?
Цой жив, бог с ним. Ну, в смысле, да. Да, Оля, я об этом хочу поговорить. Но просто я хочу сказать, девочки, не ссорьтесь. Я это к тем, кто обсуждает наш эфир. Пожалуйста. Все, нормально. Мы сейчас о Цое будем говорить. Конкретно о фильме Алексея Учителя под названием «Цой», вокруг которого внезапно, откуда что берется, развивается скандал. И, честно говоря, что-то вот этот скандал реально подбешивает. Я почему к вам обращаюсь с этой темой? Да, потому что Фонтанка об этом активно пишет. И вот как вы видите эту ситуацию? Давай вкратце, да, Ольга? Александр Цой, сын Виктора Цоя, против того, чтобы выпускался в том виде, в котором он сейчас выходит, фильм «Алексей Учителя» под названием «Цой».
Ну, если хотя бы название поменяют, то тогда еще можно, вот, собственно говоря.
Да, вот вы что ж с учителем-то, что-то не так, что ли? Матильда его
подвергалась. Да, что-то учитель как-то вообще остракизм какой-то.
Почему? Вы помните, какая бешеная, какой бешеный интерес был как раз к Матильде?
Да, помню, даже я побежала смотреть.
Да, когда все побежали смотреть, все искали билеты. Одна известная городская актриса приехала на инвалидной коляске. Туда у нее была сломана нога. Угу. И потом вдруг выяснилось, что... Собственно говоря, а что это было такое, да, значит?
То есть, ну, вот, в общем, скромный фильм.
Ну, фильм такой, ну...
Как-то так себе.
Как бы это сказать, такой... То есть,
средненький.
Пиар-составляющая была гораздо более интересной, да, значит, нежели само произведение.
Каждому
да?
по поклонской.
И кто-то даже сказал, что, может быть, кто-то денежек немножечко получил за то, что такой хайп создал вокруг фильма
«Матильда».
Да, и вот там, значит, работал такой замечательный юрист, адвокат Костя Добрынин, который значит,
сейчас работает.
Не чужой нашему агентству человек, который, значит, цинично хохотал, вот, когда все это происходило, поглаживал себя по животу и говорил, что это все гораздо более интересно, чем, значит, в Сенате. Он некоторое время сенатором, значит, трудился.
Ага.
Вот. И мне кажется, что это же такие простые вещи. Это как вот менталитет англосаксов, да? Они никогда не закрывают балаганчик, если балаганчик еще работает, да?
Так.
Если схема, если, как это, резиновая бомба продолжает прыгать, да, то, значит, то это очень хорошо. И, значит, привычки вора удивительно сильны, да? Если сработало на Матильде, то отчего бы это не должно сработать на, значит, фильме «Цой»?
Ну, блин, Андрей, Поклонскую-то такую пойди найди.
Нет,
еще.
Подожди. Александр Цой все-таки не Поклонская.
В том-то и дело.
И смысл в том, что его-то как раз, ну, заточить под такой скандал гораздо сложнее.
Гипнотизеры, значит, боевые гипнотизеры Бундесвера, понимаете, выписываются.
Новичок, опять же-таки.
Без новичка совершенно ловят в лифте, значит, и чисто кодируют, понимаете. И дальше он обращается, как положено, в... значит, тираниях, к верховному, значит, батюшка челом бьем, точка с запятой. И вот мы уже обсуждаем совершенно
однако,
с вами, значит, этот фильм.
Ай,
хотя
молодец,
вам,
учитель.
Значит, Олеся, и вам, Оля, а самое ужасное мне. Учитель не заплатил ни пенёнза, понимаете? То есть мы за бесплатно.
Вот, кстати, это неприятно.
Слушай, давай напишем
рекламируем, так сказать, не получив ни дуката вообще с этого.
Давайте сделаем антирекламу.
То есть и вы мне говорите, что эта система не работает. Она вон работает, мы втроем сейчас работаем на это все, понимаете?
Ой, пристыдил, Константин.
А что же делать?
Слушай, я совершенно согласна, по большому счету. Я, конечно же, понимаю, что, наверное, Александру Цой впрямую не заплатили, возможно, его даже не загипнотизировали, но какая-то там сложная схема, которую ваш Костя Добрынин вам потом не расскажет. Хотя он нам бесконечно дает интервью в эфире по поводу этого.
Правильно, он дает интервью, если вы спрашиваете.
Мы, конечно, спрашиваем, повелись, повелись как дурочки.
Понятно. У арабов есть такая замечательная поговорка, она звучит так: «Манджадда ваджида, кто искал, тот нашел». Похоже, вы нашли друг друга, да, значит, он нашел вас.
С Добрыниным вашим.
Да, я про это и говорю. А вы его, а теперь еще и я, значит, каким-то образом сюда подмешался. Поэтому, знаете, мне кажется, что режиссер – это такая профессия сложная, которая с годами, с годами талант высыхает чуть-чуть.
К сожалению, это подтверждают великие мэтры.
Это многие великие. И
подождите, какие его годы? Это я про учителя говорю.
Я думаю, что лучшие годы – это 30-40.
Нет? Да сама ты юн, это сын его юн. А Алексей уже вполне себе 70.
Ну, насчет 70 я не уверен, но тем не менее. Да, мне кажется, что для режиссера самое хорошее время – это где-то 45-50, вот так вот, да?
Ой, да ладно, слушайте, это же юный еще
мне
мальчик.
Мне кажется так. И для того, чтобы, значит, не так это было заметно, употребляют разные соусы. Да?
69.
69, ну видите, господи, я ж как воду смотрю.
Информационный соус, да, время быстро бежит.
Мы
когда-то с Шевчуком и Алексеем Учителем, у нас был проект. Мы хотели сделать фильм не то чтобы «Бандитский Петербург», а «Криминальная революция». Mm-hmm. То есть мой должен был быть сценарий, Юра должен был писать музыку.
Что не сложилось в такой прекрасной троице?
Так бывает. Мы даже пресс-конференцию дали.
Опа.
В совместную, вот втроем. Mm-hmm. И были уверены в том, что, значит, мы что-то такое сделаем. А потом как-то вот оно вот... Mm-hmm. У всех нашлись какие-то свои дела. Да? Хотя, я помню... У всех горели глаза, было интересно, нам казалось, что мы сейчас что-то такое замутим.
Слушайте, я вас, наверное, устыдившись того, что мы с Олей нас развели как девочек на рекламную кампанию совершенно бесплатно, да?
Как лохушек чилийских.
Как лохушек, абсолютно верно. Да, поэтому я хочу вернуться к теме все-таки коронавируса, Белоруссии и, конечно, губернатора Беглова, потому что вот Андрей нам сказал совершенно четко, что мы посмотрели на то, как 9 мая Белоруссия провела парад и решили провести парад у себя. Я, правда, мне трудно поверить в такую последовательность действий.
А вы посмотрите день, когда Верховный наш об этом заявил.
Ровно чтобы... через две недели после того, как их Верховный этот парад провел.
Совершенно
Но
верно.
Но ведь все же осуждали тот парад. И сказали, ай-яй-яй, нехорошо, это же вообще-то...
Я не осуждал.
Да нет, я говорю, тот парад,
так или
который
иначе,
в Беларуси...
Подождите, не углубляйтесь в парад Беларуси, минуло. Я хочу 12 сентября все, знаешь, на чем мы начали... кольцево, арочно, структурно закончить наш эфир. Послушайте, будет нам хорошо от того, что мы на неделю раньше обрящим все вот эти
дней.
Театры и кинотеатры на 8
Мне
дней?
Мне будет хорошо.
Тебе это понятно, а всем нам? Или все-таки поторопился?
Нет, все равно.
Поторопился Беглов.
Как в «Белом солнце пустыни». Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо, да? Значит, Абдулла, у тебя ласковые жены, мне хорошо с ними. Когда я зажгу нефть, тебе будет хорошо. Значит...
А у нас 30 секунд.
Будем надеяться, что нам будет хорошо. И наше дело правое, и мы победим, как товарищ Сухов. Вот.
Однозначно,
оптимистично. А на самом деле, вы понимаете, только Всевышний, да, вам может гарантированно что-то ответить, но Всевышний это делает очень редко.
Вы знаете, на самом деле, то, что Андрей Константинов востоковед и, в общем, стал мыслить как восточный человек, мы убеждаемся от эфира к эфиру с Ольгой, и ничего с этим сделать не можем. Но это круто. Мне кажется, что это придает определенный колорит нашим диалогам в токсичной среде.
Будем еще ждать ответа.
Да, еще немножко больше токсичности.
Всевышнего.
Да, хорошо. Андрей Константинов, Ольга Маркина, Олеся Крупанина были в студии «Радио Комсомольская правда». Через неделю встретимся в том же составе.
До свидания.
Токсичная среда.